что первый раз, когда пришлось быть в Ростове, это было 24 года тому назад. Вот в 80-м году, в августе месяце, первый раз пришлось быть здесь, в Ростове, познакомиться с Ростовской церковью, поскольку межи отца пролегли через ростовскую пересыльную тюрьму, и он здесь находился полгода в лагере строгого режима. И вот тогда первый раз пришлось, вот еще в подростковом таком возрасте, лет 15 было, и познакомиться. До сегодняшнего дня я вспоминаю, что отпечатались в сознании, в памяти разборы молодежные, которые проводил Александр Иванович Бублик с молодежью в то время. Вот уже 25 лет почти прошло, а вот это осталось в памяти. И мне вот сама вот мысль о том, что опять еду в Ростов, как-то, знаете, приятно, дорого, потому что что-то связано уже с Ростовской церковью, доброе в памяти. И как-то было и расположение года два тому назад приехать, и приглашение было от братьев, но были обстоятельства непреодолимой силы, и вот такое невозможно было иметь этого общения. А сегодня это есть. Слава Богу, что Господь убрал все те препятствия, которые работали на разобщении, и теперь есть опять общение. Хотя мы живем в разных объединениях. Я живу в Москве, несу в служении проповеди, руководитель молодежи. Братья, когда Александр Иванович предложил поделиться некоторыми уроками истории, я немножко был в растерянности. Первая причина, во-первых, я не считаю себя специалистом в области истории. Я думаю, что чтобы систематизировать этот труд, сделать его в виде лекций или уроков, путь баптистского движения в нашей стране, там у нас почти что 150 лет, это небольшая история, но она под силу какой-то группе братьев, а не одному человеку. Во всяком случае, это нужный труд, но я думаю, он длительный, кропотливый. Это тот труд, который предстоит еще осуществить. Во-вторых, мне так думается, что история никого ничему не учит. Поэтому я так и немножко и думал о том, а нужно ли вообще этот урок. Почему я говорю, что история никого ничему не учит, она только бьет за неусвоенные вовремя уроки. Вот тот брат, который написал уведомление, что я выхожу из братства, и уведомление вступает в силу 25 декабря в 10 часов 23 минуты. Скажите, он что, не знал истории? Он не знал библейской истории, истории братства? Его история чему-нибудь научила, чтобы... Ну, таким, знаете, тоном общаются только президенты, его императорское величество, это первое лицо в государстве. И общаться таким тоном с братством, уведомление вступает в силу с момента подписания, с этой высоты первого лица, скажите, этого человека история чему-нибудь научила? Или те братья, которые в Приволжье не пускают в дома молитвы служителей братства, это те братья, которых в пеленках в 61-м году принесли, 61-го года рождения, они закрывают дома молитвы перед братьями, которые в 61-м году уже несли служение в алтарей Господних. Они что, истории не знают? Они знают историю. Этот ответственный за их объединение даже предлагал свои услуги. 30 часов лекций я могу провести по урокам истории нашего братства. Однако сегодня дома молитвы закрыты. Недавно один наш служитель Московской церкви приехал в Казань. Подхожу к дому молитвы, из трех окошек три сторожа уже смотрят, заметили, заприметили. Озяб, холодно было. Зашел в дом молитвы, тут же три охранника, три молодых брата. Кто ты? Как твоя фамилия? Для какой цели приехал? Говорит, ну я служитель в Московской церкви, Николай Петрович Дуденков. Приехал в общину братства. Хочу побыть у вас на богослужении. Пятница, день молитвы. Вы свой приезд согласовали с нашими братьями? Свой приезд я согласовал с ответственным за Московско-Приволжское объединение Рыжаком Василием Федосеевичем. Этого недостаточно. Выйдите на улицу. Мы с вами на улице поговорим. Брат говорит, я озяб, мне холодно. Я и решил не выходить на улицу. Тогда он говорит, если ты настоящий верующий, то ты выйдешь на улицу. А брат наш Николай говорит, если ты настоящий верующий, то ты в дом молитвы зайдешь. И я так думаю, вот это общение служителя с братьями, которые вступали в завет с Богом, отзывали Богу завет доброй совести, писали ходатайства в пользу поддержки братства, что они истории не знали? Слушайте, а эта история кого-нибудь чему-нибудь учит? Она только бьет за неусвоенные вовремя уроки. И я думаю, так, может быть, каждому пятому, может быть, каждому десятому из присутствующих здесь вообще-то уроки нужны. Может, большинству они-то, в общем-то, и не пригодятся, эти уроки. Но если даже здесь каждому двадцатому эти уроки нужны, то я буду считать, что время не потрачено зря. Не потрачено. Может быть, когда-нибудь, кому-нибудь из вас, для кого-то будет судьбоносно. Хотя понимаешь, что для кого-то это будет просто для общего кругозора, какие-то новые факты, фамилии, имена. Братья, я убежден, что история занимается не просто что, где, когда. История занимает, как бы история это не просто ну, новые интересные факты, события, что с кем произошло. А это, знаете, как единый процесс. Это уроки, это попытка найти причинно-следственные связи. Потому что, вот, кажется, это разные события. На самом деле, вот, целое столетие надо рассматривать как одно неразрывное событие. Вот здесь посеял, а через 100 лет пожал. Вот дурные поступки посеяли отцы, а пожали внуки, правнуки пожали. Вот один из примеров библейских на эту тему, такого исторического мышления, как у Бога ничего не выбывает. Это было во времена Давида. Вы помните, что после 40 лет, когда он царствовал в Иерусалиме, уже состарился, старичок, Давид, царь. И вдруг 3 года голод. 3 года голод. Давид вопрошает Бога, за что, Господи? И Господь говорит, это за грехи кровожадного дома Саула. Братья, Саула уже 40 лет в живых нет. Саул, как 40 лет тому назад, уже умер, его уже нет. Выросло за эти 40 лет новое поколение в Израиле. За что? Почему они должны нести последствия за грехи Саула? Вот, друзья, вот если бы в нашем братстве вдруг начались бы сегодня какие-то суды Господни, а братья бы вопросили бы Господа, Господи, за что? А Господь сказал бы, это за грехи Александра Васильевича Карева, который умер 50 лет тому назад. Мы бы поняли с вами вот эту причинно-следственную связь. Вот я так думаю, и Давид был в недоумении, Господи, как это все понять? А Господь говорит, это за грехи кровожадного дома Саула. Если грешат первые лица в государстве, а все общество молчит, и все общество не отмежевывается от этих пороков, и не обличает своего первое лицо, то все общество повинно, оно все должно нести. У Бога ничего не выбывает, ничего не уходит бесследно и не возникает из ниоткуда. Через 40, через 50 лет следующее поколение понесет на себе удары за грехи отцов, дедов и так далее. Вот такое мышление было у Даниила в свое время. 70 лет прошло, а он кается за грехи отцов. Да он же не был участником этих грехов. А у Бога ничего не выбывает. Грехи должны быть запечатаны покаянием. И за это покаяние должно быть принесено первыми лицами, вождями, пророками и так далее. Друзья, вот хотелось бы поразмышлять на тему 101-го псалма, 102-го псалма, 102-й псалом Давида. «Благослови, душа моя Господа, и все внутренности моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Вот «благослови», оно имеет... Благословлять имеет значение прославлять, превозносить, величать, наделять добром, одарять любовью, изъявление признательности. Вот душа Давида, она находится в состоянии восторга. Это высшая степень такого восторга. Он говорит, благослови Господа. За что? Какие поводы были и у него для того, чтобы душа его была в таком состоянии, когда бы рождалась бы эта высокая поэзия, высокая музыка, такой высокий слог у него, такая возвышенная поэзия, которая живет тысячелетия. Что за причины были к этой поэзии, друзья? И вот каждый из стихов последующих – это определенный повод к написанию, к этому особому Божьему вдохновению этого мужа Божьего. Первый повод – это он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Друзья, прощенные нам беззакония – это уже достаточно, чтобы рождалась бы песня хвалы из наших душ. Но не только это. «Избавляет от могилы жизнь твою, венчая тебя милостью и щедротами». Сколько раз мы были на краю пропасти, сколько раз в жизни нашей только один шаг отделял нас от смерти, сколько раз от опасности Бог избавлял жизнь наших жен, детей наших. Если бы не Бог был с нами, тромб оторвался, попал в сердце, и человека нет. Не успел ни завещания написать, ни прощального слова сказать. Маленький тромб оторвался, и человека нет. Сколько раз я уже за пятки ловил своих детей, которые залезли в форточку окна и повисли с 8-го этажа головой вниз. Бог избавляет жизнь нашу. Сколько же раз Бог избавлял жизнь наших отцов, служителей, и это повод, чтобы благословлять Бога. Следующий повод. Насыщает благо нежелание твое и обновляет сподобную орлу юность твоя. Друзья, что такое венчает благами? То есть увенчивает он желание благами. То есть когда мы любим друг друга, супруги, любящие друг друга, они умеют угадывать желания. И муж, любящий, знает, какие цветы жене нравятся. Он подарит любимый букет цветов. Он знает, какого вкуса шоколадка ей нравится. Он купит именно ту шоколадку, которая больше всего жене нравится. То есть желание – это то, что не высказано вслух. Это то, что приятно другому человеку. Друзья, если мы, будучи злы по своей природе, знаем, какие благие даяния оказывать своим ближним, то тем более Бог – источник всех благ, он знает, как увенчать наши желания, не воплощенные в молитвенную форму, даже не, когда мы не осмеливаемся Богу сказать о своих желаниях, он знает, как их выполнить и увенчать благом. И это мы приходим во строго Господи. Я только об этом подумал, а ты уже сделал. Как прекрасно! Благослови, душа моя, Господи, но не только это. Бог творит правду и суд всем обиженным. Друзья, бывают обиды, горечь. Апостолу Павлу было это знакомо. В обидах мы благодушествуем. Не лучше ли для вас остаться обиженными? Не всегда обида является признаком гордости человека, как это всегда чаще всего произносится. Если человек обиделся, значит он гордый. Нет, не всегда. Бог творит правду и суд всем обиженным. Сильно обидели Иосифа, обижали, стреляли в него, уязвляли. И Бог сотворил в свое время и суд, и правду всем обиженным. Давид был сильно обижен и Саулом, и Бог в свое время совершил и правду, и суд. И когда мы видим, когда мы в дело с обидчиком доверяем Богу, когда мы понимаем, что между двумя есть еще третий, не только обидчик и обижаемый, но есть еще Бог воздающий. И когда мы свои обиды Богу доверяем и видим воздаяние, как выйдет как свет правда твоя, друзья, это предмет для высокой поэзии, для славословия, для благословения, для того, чтобы славить Бога. И 7 стих. «Он показал пути свои Моисею, сынам Израиля дела свои». Вот на этом стихе я хотел, чтобы мы подробнее остановились. Это уже тема истории, урока истории. Друзья, 430 лет отделяло Моисея от Давида. Но он в своих царских палатах размышлял о путях. Подумает о путях, которые Бог открыл Давиду, Моисею. И душа наполняется восторгом. И он сразу из его души вырывается, эта высокая поэзия. «Благослови, душа моя, Господи, и вся внутренность моя, святое имя Твое». Друзья, а что в путях Божьих, показанных Моисею, Давида приводило в состояние восторга? Как вы думаете? Погромче. Водительство Божье. Что еще? Отчего так его внутренность трепетала, когда он размышлял о путях Божьих, показанных Моисею? Вы понимаете, вот бывает иногда у нас, ну, небольшая история нашего внутрицерковного движения, 42 года, это тоже особые пути Божьего водительства, но иногда раздаются голоса. Но что вы об одном и том же? Мы уже все знаем, 13 августа, к чему, друзья, 430 лет прошло, и все об одном и том же вспоминает Давид, и он в состоянии восторга, ему никогда не надоедает размышлять о путях, которые Бог показал. Если это пути Моисея, это неинтересно, но если это пути Божьи, это всегда интересно. Все, что делает Бог, это хорошо и весьма хорошо. То, что делает человек без Бога, это плохо и весьма плохо. И это водительство Божье в жизни Моисея, рука Божья, чудеса Божьи, это всегда предмет восторга и высокой поэзии. Тысячелетиями эти песни живут, и они всегда наполняют сердце таким. Друзья, что еще, вам кажется, вот восхищало Давида, размышляя о путях, показанных Моисею? Как вы думаете? Я хотел бы, чтобы мы все-таки более подробнее на эту тему обратили внимание. Вот есть как бы два взгляда на историю. Вот мы говорим о истории, да, уроке истории. Есть два подхода к этому вопросу. Можно историю рассматривать с точки с такой позиции, что сделал Бог? Что сделал Бог на протяжении какого-то периода, столетия или тысячелетия? Божье водительство, Божьи чудеса, Божьи планы, как Он разрушал одни империи, как Он посещал судами своими, как Он избирал людей, подкреплял их силу свою, как один прогонял тысячу, укрепившись Божьей силой. То есть то, что сделал Бог, смотри только на руку Божью. И это будет прекрасная история. А можно на этот же период времени посмотреть, как эти пути преломлялись в сердце народа, как народ шел по этим путям, на которые Господь вывел, на которые Господь показывал, как на протяжении этого промежутка времени жили союзы, какие греховные решения принимали, как противились Господу, как раздражали Господа. Это будет в тот же самый промежуток времени истории, только она будет совсем уже другая, да? Это будет печальная история. Друзья, и вот два псалма, давайте посмотрим. Откройте, пожалуйста, псалом 104 и 105. 104-й псалом – это восторженная песнь о путях Господних и что сделал Бог народу. Вот давайте посмотрим на некоторые стихи выборочно. Вот в 8 стихе написаны такие слова. «Господь вечно помнит завет свой, слово, которое завещал Аврааму». Это то, что делал Бог. 14 стих. «Никому не позволял обижать их и возбранял о них царям». 24 стих. «Весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его». 26 стих. «Послал Моисея, раба своего». 37 стих. «Вывел Израиля серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Но это не все еще. 39 стих. «Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью». 40 стих. «Послал перепелов и хлебом небесным насыщал их». 41 стих. «Разверз камень и потекли воды». 43 стих. «Вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье». И 44 стих. «Дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных». Друзья, как не благословить Господа за такой путь? Вот как не восклицать от радости, размышляя о судьбах Божьих, как написано у апостола Павла, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Вот в этом 104-м псалме это вкратце история израильского народа. Это пути, указанные Моисею. Это предмет для благословения имени Божьего. Вот то, о чем Давид размышлял, и душа восторгом наполнялась. Друзья, а вот теперь 105-й псалом. Вот об этом же периоде, следующий псалом 105-й, это уже, друзья, печальная песня. В нем открывается история непокорного народа и его непонимание путей Господних. 7 стих. «Отцы наши в Египте не разумели чудес твоих и возмутились у моря». 13 стих. «Скоро забыли дела его, не дождались его изволения». 14 стих. «Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой». 15 стих. «Он исполнил прошение их, но послал язву на души их». 16 стих. «Позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню». 17 стих. «Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона». 18. «Возгорелся огонь скопища их, и пламень попалил нечестивых». 19. «Сделали тельца у Харива и поклонились истукану». 20. «Променяли славу свою на изображение вала, едущего траву». 21. «Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Израиле, в Египте». 23. «Хотел истребить их, если бы Моисей не стал пред ним, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их». 24. «Презрели они землю желанную, не верили слову его». 25. «Роптали в шатрах своих, не слушались голоса Господня». 28. «Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным». 29. «Раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва». 32. «Прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них. 34. Не истребили народов, о которых сказал им Господь. 35. Смешались с язычниками и научились делам их. 36. Служили истуканам, которые были для них сетью. И 37 стих. Приносили вопрос. За что Бог много раз избавлял их? За что Он слышал вопли их? За что Он возбуждал сострадание к ним, упленивших их? И для чего Господь вспоминал завет свой с этим народом? За что их любить? Что хорошего было в этой истории, друзья? Хоть какой-то маленький проблеск был, хоть что-нибудь они из путей Божьих понимали? Но Господь явил чудеса в Египте. Друзья, они поняли эти чудеса? Написано. Отцы наши в Египте не разумели чудес твоих и возмутились у моря. Не разумели чудес. Друзья, хоть что-нибудь они поняли из путей Господних, которые Господь явил Моисею, живя в реальном, то есть в промежутке реального времени, идя под облаком, по дну моря. А? Ну, друзья, написано так, что Бог, вот в 105-м псалме написаны такие слова. Сейчас. Да-да. Что Бог послал Моисея, да? Это одно из благословений Божьих. Друзья, а они понимали, что это Бог послал Моисея? Написано, позавидовали Моисею, да? Позавидовали Моисею. Встань, 16 стих, позавидовали встань Моисею и Аарону, святому Господню. Господь послал Моисея, ни во что поставили. Вообще не. Лучше вернемся в Египет. Изберем себе начальников, побить их камнями. Друзья, вот две истории. История того, что делает Бог, если смотреть на Бога, восторг. И смотреть на этих же людей, живущих в этой же истории, которые идут, живут рядом с Моисеем, идут за столпом облачным и огненным, и ничего не понимают, что происходит. Не понимают, а 430 лет проходит, и Давид, просматривая, анализируя, восторг приходит. Благослови душа Бога за то, что Он показал пути свои Моисея. Друзья, вот мы сегодня живем в истории, в такой исторический период, когда это еще не является даже историей. Жизнь нашего братства – это еще не история, потому что люди, которые принимали в этом участие, они еще живы. Они еще среди нас. Это еще не история. А вот насколько люди, идущие этим путем, которым Бог открыл братьям, и вызволил из сурового плена богоборческого строя, первого в мире богоборческого государства, насколько те люди хорошо понимают те пути, по которым Господь ведет. Они вообще осмысливают и понимают это до конца. Чудеса, водительство, избрание особых мужей, которым Бог послал откровение, как пути выхода из церкви, из кризиса. И вот, друзья, это две разные истории, две разные. И если вот сегодня мы можем посмотреть только на то, что делал Господь, или посмотреть на другую сторону, как грешили отцы, идя по этим путям. Друзья, все они шли одним путем, под одним облаком, ели одну пищу, имели чудеса одни и те же, имели исключительное вероучение, закон, устав. Все они могли, они пили воду из одного камня и могли похвалиться своей историей, которая их ничему не научила. У нас тоже есть с вами хорошее вероучение, хороший устав, у нас с вами хорошая история, хорошие братья, за которых нам не стыдно. У них нет агентурных имен, они не были сексотами, то есть секретными сотрудниками спецслужб. Нам приятно, нам не стыдно за этих служителей. Но есть люди, которые идут и совершенно не понимают, чего они идут. Их просто в пеленках принесли, они родились в этих семьях, в этом братстве. Не потому, что они вот... И были люди, которые шли по влечению духа, а были люди, которые шли вслед за Авраамом, потому что были родственниками, племянник. Просто по родству шли, увлекаемы были, но они шли одним путем, но действовали в разном духе. У них были разные ценности. У Авраама одни ценности, жил в шатрах, у Лота другие ценности. Пришел момент, размежевание произошло. Шел Моисей и Корей, Дафан и Верон одним путем, но они действовали в разном духе. Апостол Павел говорит, ни в одном ли духе мы с вами, ни одним ли путем ходили, ни в одном ли духе действовали. Моисей и Корей, они шли одним путем, но никогда в одном духе не действовали. Идут вместе, получают откровение вместе, происходит какой-то маленький переплет жизненной истории, и вдруг один говорит другому: «Все святы, со всеми Господь, что ты ставишь себя выше всех? Всем принадлежит всеобщее священство». Да, друзья, есть люди, которые ставят себя выше, а есть люди, которых Бог ставит выше. Помните, о Давиде написано: «Муж, поставленный высоко, сладкий певец Израиля». Есть мужи, которых Бог ставит повыше, чем всех остальных. Не Давид сам себя от стад взял и поставил выше. Я помню слова Геннадия Константиновича, он говорил такие слова: «Братья, почему мы стоим выше, чем вы? Для чего Бог ставит сторожей на башню, на стену, чтобы они выше стояли? Для чего сторожам нужно повыше стоять? Для того им надо стоять повыше, чтобы дальше видеть. И как только увидят первыми беду, должны трубить, чтобы весь народ Божий оповестить, призвать к ходатайствам, к постам, к молитвам. Бог нас поставил служителей повыше не для того, чтобы мы величались перед вами, вот вы пониже, а для того, чтобы, потому что нас большую ответственность Бог возложил. Мы такие же братья, как и вы, держимся верою за руку Божию и в простоте идем, и доверяясь Господу, доверяя Господу своей судьбы, но на нас ответственность больше, потому что мы повыше поставлены. Мы как сторожа церкви должны дальше смотреть, и первый, распознав беду, вовремя оповестить весь народ Божий, призвав ходатайством к молитвам, чтобы преодолеть все козни дьявольские. Друзья, я о чем, что хотел сказать, для чего мы должны знать историю, друзья? Вот если вот мы говорим о 102-м псалме, «Бог открыл пути свои Моисею», то есть, я бы хотел, чтобы вы это записали, мне так кажется, что есть четыре причины, для которых нам надо все-таки знать историю. Четыре причины. Почему нам нужно вникать в пути, которые Бог открывает Моисею или вождям, или служителям Божьих, тех, кого Он ставит повыше, и открывает им свои пути. Нам нужно размышлять и знать о путях Божьих, о истории Церкви Христовой, во-первых, чтобы знать принципы законного подвязания. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 5 стих. Чтобы знать принципы законного подвязания. В 2 главе, в 5 стихе написаны такие слова. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться. Друзья, есть законное подвизание, есть незаконное подвизание. Есть воины плоти, если угрызаете, съедаете друг друга, бойтесь, как бы не были истреблены друг другом. Есть узкий путь, а есть желание узить узкий путь. Пути самовольного смиренномудрия. И для этого нам надо знать историю, друзья, чтобы разбираться, где принципы законного подвязания, а где принципы незаконного подвязания. И место записано 2 послание Тимофея, 2 глава, 5 стих. О принципах и законного, и незаконного подвязания немножко, ну, может быть, завтра, это будет следующий урок. Конкретно уже о некоторых принципах незаконного подвязания. Как подвязаются люди, которые обречены на то, чтобы не увенчаться успехом. И как Господь дал милость Моисею законно подвязаться, и поэтому его законное подвязание, оно увенчалось успехом. Здесь есть тоже некоторая, как сказать, методология, некоторые законы, законы. Раз мы говорим о законах, значит, есть законы, и духовные принципы, следуя которым и Давид, и Моисей, и Даниил, и во все времена Бог обеспечит либо победу, либо поражение. Вторая причина. Нам нужно размышлять и знать о путях Господних, чтобы внимать действиям Божьим. Чтобы внимать действиям Божьим. Псалом 27, 5 стих. Там написаны такие слова. «За то, что они невнимательны к действованиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их». Свои истории. Знаете, только эти истории, они, когда вот смотришь, как они анализируют действия Божьи в богоборческий период, как они оценивают действия Духа Святого по пробуждению, это движение, начатое в 61 году, какую они аналитическую оценку этому дают в своих учебниках истории, в ужас приходишь, как люди прожили столетия и не поняли действований Божьих. Эти учебники предлагается классическое богословие, как классический подход к изучению, к пониманию, осмыслению истории. Они претендуют на учебники истории. Но я так часто думаю, что, знаете, вот есть такие историки, как Гиези, весь в проказе, весь прокаженный, а перед царем сидит и что-то вспоминает еще. Историю вспоминает, историю рассказывает. Но первое, в чем должен был бы рассказать Гиези, о своей проказе, о своих грехах, о том, как он раздражал Господа. Нет. Он историю пишет. Еще гонорары, еще авторские права закрепят, и еще гонорары будут получать, валютный счет откроют при этом. Понимаете, вот такие прокаженные деописатели, прокаженные, потому что предательствовали у алтарей Господних, потому что они были научно искариотствующему богословию и по 50 лет предательствовали алтарей Господних, а потом солнышко пригрело, и учебники истории пишут, в которых не поняли тогда и сегодня не понимают действований Божьих. Полная духовная безграмотность и библейская безграмотность в оценке того пути, которым вел Господь народ свой. А это полезно было бы все-таки проанализировать, но это немножко позже. Третья причина, по которой мы должны знать историю Церкви Христовой, размышлять о путях Божьих, это чтобы не бесчестить тех, кого избрал Бог и открыл им пути свои. Друзья, нужно ли боящихся Бога славить? Чтить память верных Божьих мужей, которым Бог открыл пути свои, нужно или не нужно? Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Тот, который боящихся Господа славит. Не бесславит, а славит. Не бесчестит, а чтит. С почтением нужно относиться к Моисею. С почтением надо относиться к Гедеону. Меч Господа и Гедеона. Вот посмотрите, можно было бы духовному невежественному историку поставить точку на словах «меч Господа», точка. Нет. Это будет историческая неправда. Это будет ущемленно, это будет полуправда. Меч Господа и Гедеона, и меч Гедеона. Почему Господь не пользовался только своим мечом? Для чего ему нужны были конкретные люди в истории? Для чего ему нужен был Моисей, Гедеон, Даниил? Для чего ему искал человека, чтобы поставить в проломе? И когда Бог находил этого человека и ставил его в проломе, он его наделял сонмом ангелов, которые обеспечивали ему помощь свыше. И когда Моисей сказал всего три слова «Отпусти мне народ мой», Бог эти три слова снабжал, подкреплял таким божественным авторитетом, что сразу казни по всему Египту, Египту шли, да? Суды Господни совершались. То есть меч Господа, но не только Господа, меч еще и Гедеона. Мы должны знать имена Гедеонов, тех конкретных мужей, руками которых Бог пользовался в истории. Мы должны знать, Бог не через ангелов совершал победы, а Бог искал людей, ставил их в пролом, и ангелов посылал им как помощь свыше, чтобы они шли и прогоняли тьмы чужих. Итак, друзья, еще одна из причин, чтобы нам не бесславить, а славить. Тот, кто боящихся Бога славит, не бесславить мужей Божьих, избранных Богом и поставленных высоко. Недавно я так для себя лично такую аналогию провел, что было время, когда Давид взял камень и бросил его в Голиафа, да? Прошло 40 лет, и через 40 лет Семей взял камень и бросил его в Давида. Когда Давид бросал камень, траекторией этого камня управлял Бог. А когда Семей 40 лет спустя бросил камень в помазанника Божьего, рукой которых Бог снял посрамление с Израиля, да, и даровал великую победу в тот день, спросить бы Семей, а где ты был 40 лет тому назад? Семей, а где ты был со своими камнями, когда Голиаф глумился, и все стояли плечом к плечу, только коленки их тряслись от страха? Где тебе бы там отличиться своими камнями, а? Против Голиафа, против необрезанного. Нет, Семей вооружается против помазанников Божьих. Друзья, он не знал этой простой истины, боящихся Господа славить. Да, у Давида были свои немощи, у него были свои немощи, но это не давало права бросать в него камень. Жизнь семей в Бог сокращает. Тот, кто в старцев, в мужей Божьих, облеченных, может, в старческие немощи, бросает свой камень, тот до старости не доживает. Бог сокращает лета. Зачем старость такому человеку нужна, если он не с почтением относится к старости мужей Божьих? Друзья, мы должны знать историю и должны знать тех, чьими руками, чьей верностью Бог пользовался, чтобы не бесславить, а славить, чтить, с почтением относиться. Четвертая причина, друзья, чтобы знать, чем заканчивается путь тех, кто непокорен Божьим путям. Для чего нам нужно размышлять о путях Божьих, которые Господь открыл Моисею? Чтобы знать, чем заканчивается путь тех, кто непокорен Божьим путям. Книга Второзакония, 9 глава, 7 стих. «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне». Друзья, вот о непокорных Божьих путям. Что? Вот и Корей, и Дафан, и Аверон, и 250 мужей именитых, они шли с Моисеем одним путем, но они, друзья, не в одном духе действовали. Телом они шли в землю обетованную, а духом они оставались в Египте, в египетском рабстве, у тех котлов египетских. И они имели в мыслях, что в Египте жить лучше. Лучше быть нам в рабстве у египтян. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Друзья, вот Господь открыл свои пути, но как немногие поняли эти пути, распознали и оказались верными на этих путях, которые Бог открыл Моисею. Вот обратите внимание, что Давид и Иав, они шли одним путем. Они одни войны вели, воевали вместе, но это люди, которые не в одном духе действовали. Они никогда не действовали в одном духе. Одним путем шли, но в одном духе не действовали. Иав был тот самый человек, которого Бог посадил на голову Давиду. И он не мог его сбросить всю жизнь. Сыновья сырую сильнее меня. Это был военный человек, который военный силовой министр, который никогда не претендовал на то, чтобы быть первым лицом в государстве. Он не претендовал на то, чтобы быть царем, но он до крови сражался за второе лицо в государстве, за то, чтобы быть вторым лицом после царя. И не всех своих конкурентов, всех соперников, всех уничтожал. И никому не позволял занять пост силового министра в Израиле. И вы знаете, немало примеров, когда Иав действовал не по духу Давида. Когда он метился в сердце Авессалома и выстрелил стрелой из лука, и вонзил стрелу в сердце Авессалома, на самом деле он пронзил этой стрелой из сердца Давида. Когда Давид состарился, был облечен в старческие немощи, он был сообщником заговора Адонии по воцарению его. То есть этот человек, который и судьба у него была очень печальная, написано, что он умер у жертвенника. Он всю жизнь не мог себя этого человека сбросить. Не мог. Это были обстоятельства непреодолимой силы. Бог окружил его этими смиряющими обстоятельствами. Но, друзья, не одним ли путем мы ходили, не в одном ли духе действовали? Как важно с мужами Божьими, которым Бог открывает путь, не только одним путем идти, но еще и в одном духе действовать. Давид и священник Авиафар, они шли одним путем, но не в одном духе действовали. И вы помните конец Авиафара, когда он был сообщником заговора по воцарению Адонии, и уже Соломон сказал ему какие слова, помните? «Ты достоин смерти, но так как ты ходил одним путем с отцом моим, носил ковчег, ладно, так и быть, оставлю тебя в живых». И отстранил его от священства. Друзья, одним путем шел Елисей и Гиезий, но это были по духу разные люди. Один и другой призывают имя Бога во свидетели, жив Господь. Только один говорит, не возьму, а другой говорит, побегу и возьму. Одним путем шел Авраам и Лот. Только духовные ориентиры у них были совсем разные. Я к чему, друзья, говорю, что нам надо знать пути Господни, чтобы знать, чем заканчивается путь тех, кто не покорен путям Господним. Мы все имеем прекрасное братство, прекрасную историю, хорошие имена, нам приятно вспомнить и Ахмарии, и о Ване Моисеевом. Нам не стыдно за наших служителей Совета Церквей. Нам не стыдно. У нас прекрасная история, хорошее решение съездов. У нас хороший путь. Только один вопрос. Мы идем одним путем. Вот у нас одни библейские курсы. А в одном ли духе мы действуем? Вот в одном ли духе? С кем? Во-первых, с Духом Божьим. Во-вторых, с духом тех мужей, которых Бог поставил высоко, в одном ли духе? Я думаю, этот вопрос, во-первых, для меня очень важен сегодня, потом для всех из нас. Мне показывали в Лебедино фотографию Ивана Вениаминовича Каргеля, когда он последние библейские курсы проводил. В 31-м году, это Сумская область, братья вокруг старичка сидят с библиями. Это были библейские курсы. Значит, так вот груди прижимают библию, позируют перед объективом. Их там было человек 30 братьев. И сидят, и лежат у ног, и повыше стоят в 4 ряда. Это были последние в жизни Ивана Вениаминовича Каргеля библейские курсы. И старичок, который в тот момент еще был жив, он был тогда молодым человеком, который не был участником библейских курсов, но он на своей подводе развозил братьев и привозил их, привозил и развозил на ночлег. Это был 18-летний в то время юноша, который оказывал содействие всем курсантам библейских курсов. И поэтому он всех своих, этих братьев на фотографии, он всех знал. И этот старичок мне рассказывает, говорит, вот посмотри справа от Ивана Вениаминовича Каргеля, это тот, кто написал на него донос, и по его доносу Иван Вениаминович Каргель был арестован в 1937 году. А слева этого брата расстреляли в новосибирской тюрьме. А этот брат с ума сошел, потому что предал других, и Бог предал его в старости безумию. А этот умер в узах, 8 деток оставил. А этот, и так получилось, что половина своей души предали на смерть курсантов, а половина души ближних своих предали на смерть. А все учились на библейских курсах, все внимали словам Ивана Вениаминовича Каргеля, все мечтали быть благовестниками, миссионерами, проповедниками, служителями. Все мечтали в свое время. Пришло время, когда огонь испытал дело каждого. Все шли под облаком, все ели ману, пили из одного камня, но не ко многим из них благоволил Бог. Братья, для меня это сегодня очень важный вопрос. В одном ли духе мы действуем? Хорошо, что мы одним путем идем. Это прекрасно. Мы будем еще изучать принципы этих путей, которые Бог открывал и Моисею, и братьям в нашей стране, и принципы законного и незаконного подвязания. Будем читать массу документов. Но я бы хотел, чтобы через все уроки, которые Господь позволит по этой теме провести, у нас стоял бы каждый день один и тот же вопрос. В одном ли духе? Вот дух, который во мне. Что это за дух? В каком духе? Вот, друзья, вот этот очень важный вопрос. Пусть Господь нас благословит. Урок, наверное, подошел к концу. Да? Помолимся. Хотелось бы продолжить слово, которое было прочитано о том, что Бог открыл пути свои Моисею. Самые лучшие пути – это те пути, по которым Господь ведет. Церковь свою, братство, народ свой. И если бы, помню, как-то однажды мы приехали в ссылку к Якову Ефремовичу Иващенко, он отбывал срок в Зырянке за 8 тысяч километров от Киева, и ему задали вопрос, он не делился своими воспоминаниями о пути братства, о путях, которыми Господь вызволил из этого богоборческого плена, из такой рабской зависимости церкви перед атеизмом, и он говорил такую мысль, если бы в купальне в Эфезде иудеи баламутили бы воду, то ни один бы больной бы не исцелился. Исцеление происходило только потому, что ангел свыше сходил и возмущал воду. Вопрос в том, что если это движение плоти и крови, то это самое ущербное. Много разных было движений. Многие люди под свои знамена собирали себе сообщников, уводили их на какую-то идею, создавали декларации, создавали союзы и так далее, и так далее. Но это все было обреченным, все это не было снабжено Божьей силой свыше, не подкреплено было божественным авторитетом. А когда Господь ведет, Господь показал путь. Это не были самодельные пути, надуманные, придуманные Моисеем. Это были пути Божьи. И, братья, как прекрасна молитва Моисея, когда он однажды, вот в книге Исход, 33 глава, в 13 стихе написаны такие слова. «Если я обрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя. Если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих. Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Братья, он просил откровения пути. Каким путем? С чего начать? Кажется, уже Египет позади, Черное море позади, войско фараонова уже за ним не гонится. Это был вчерашний опыт. На завтрашний день нужно новое откровение пути. Он живет не воспоминаниями истории вчерашнего дня, а он дальше просит: «Господи, и дальше открывай мне свой путь».